Вход в гостиницу был рядом с какой-то ловчонкой. Дверь была открыта, и рядом с ней виднелась надпись «Бюро о премье». Контора на втором этаже. Я поднялся по узкой лестнице и на площадке обнаружил нечто вроде стеклянной каморки, в которой находился стол и два стула. Снаружи стояла скамейка, на которой коридорный, по-видимому, проводил свои беспокойные ночи. Навстречу мне никто не попался, но под электрическим звонком имелась надпись «Гарсон». Я нажал кнопку, и вскоре появился молодой человек с бегающими глазами и мрачной физиономией. Он был в жилетке и ковровых шлепанцах. Не знаю почему, я спросил с самым что ни на есть небрежным видом, не стоит ли здесь случайно некий мистер Стрикленд? «Номер 32, шестой этаж», — последовал ответ. Я так опешил, что в первую минуту не нашелся, что сказать. «Он дома?» Портье взглянул на доску, висевшую в каморке. «Ключа он не оставлял. Сходите наверх, посмотрите». Я счел необходимым задать еще один вопрос. «Мадам Эля?» «Мадам дома?» И получил ответ. «Месье Эссель!» «Месье живет один». Коридорный окинул меня подозрительным взглядом, когда я и впрямь отправился наверх. На темной и душной лестнице стоял какой-то омерзительный кислый запах. На третьем этаже растрепанная женщина в капоте распахнула дверь и молча уставилась на меня. Наконец я добрался до шестого этажа и постучал в дверь под номером 32. Внутри что-то грохнуло, и дверь приоткрылась. Передо мной стоял Чарльз Стрикленд. Он не сказал ни слова и явно не узнал меня. Я назвал свое имя и далее постарался быть грациозно небрежным. «Вы меня, видимо, не помните. Я имел удовольствие обедать у вас прошлым летом». «Входите», — приветливо отвечал он. «Очень рад вас видеть. Садитесь». Я вошел. Это была тесная комнатка, битком набитая мебелью в стиле, который французы называют стилем Луи Филиппа, широкая деревянная кровать, прикрытая красным стеганым одеялом, большой гардероб, круглый стол, крохотный умывальник и два стула, обитых красным репсом. Все грязное и обтрепанное. Ни малейших следов греховного великолепия, которое живописал мне полковник МакЭндрю. Стрикленд сбросил на пол одежду, валявшуюся на одном из стульев, и предложил мне сесть. «Чем могу служить?» — спросил он. В этой комнатушке он казался еще крупнее, чем в первый вечер нашего знакомства. Он, видимо, не брился уже несколько дней. На нем была поношенная куртка. Тогда у себя дома в элегантном костюме Стрикленд явно был не в своей тарелке. Теперь... Неопрятный и непричесанный, он, видимо, чувствовал себя превосходно. Я не знал, как он отнесется к заготовленной мною фразе. «Я пришел по поручению вашей супруги». «А я как раз собирался глотнуть абсента перед обедом. Пойдемте-ка вместе. Вы любите абсент?» «Более или менее. Тогда пошли». Он надел котелок, очень и очень нуждавшийся в щетке. «Мы можем и пообедать вместе. Вы ведь, собственно, должны мне обед». «Разумеется. Вы один?» Я льстил себе, воображая, что весьма ловко задал щекотливый вопрос. «О да. По правде говоря, я уже 3 дня рта не раскрывал. Французский язык мне что-то не дается». Спускаясь с ним по лестнице, я недоумевал, что стало с девицей из кафе. Успели они поссориться или его увлечение уже прошло? Впрочем, последнее казалось мне сомнительным, ведь он чуть ли не целый год готовился к бегству. Дойдя до кафе на улице Клиши, мы уселись за одним из столиков, стоявших прямо на мостовой.